Мы продолжаем уроки нравственного богословия, и сегодня мы начинаем несколько новую, ну или относительно новую тему в контексте отношений христианина и мира, христианина общества и общества особым размышлением должно быть почтено такое явление жизни, особо важное сейчас, в современной жизни, как успех, проблема успешности. На первый взгляд может показаться, конечно, что эта проблема простая, пустяшная, но, как мы увидим, пытаясь разобрать этот феномен, отнюдь не пустяшная. И на самом деле, да, есть некая христианская традиция, она не православная, но тем не менее она есть, и она очень распространена, традиция того, что успех и, скажем, уровень моей христианственности – это вещи, так скажем, вот одинаковые. Это вещи, которые могут коррелироваться. То есть, что это нормально. Нормальный христианин должен быть успешен. Вот подлинный успех обеспечивается нормальному христианину заведомо. И вот, конечно, проводником, таким источником подобного мировоззрения является протестантская традиция. Это заложено в ее фундаментальных основаниях. Об этом написано много работ. Разумеется, классический труд Макса Вебера на эту тему достаточно помянуть, что действительно для протестантского сознания в целом неважно, на какие потом они там деноминации, подразделения, секточки распадаются, это не имеет значения. Для них принципиально важно вот эта основная их установка, что моя успешность – это, собственно, лицо моей христианской жизни. Если я правильный христианин, то я успешен. Если я успешен, то я правильный христианин. И вот поскольку, естественно, вся современная цивилизация, она выросла именно из этой протестантской традиции, где успех является зеркалом, скажем так, является маркером, по которой определяется подлинность человека изначально, подлинность его христианской жизни, подлинность его веры изначально. Вот как родовой признак это распространилось на всю современную цивилизацию, где показатель успешности чрезвычайно значим, может быть, является самым определяющим. И хотя уже современная цивилизация, вот именно современная цивилизация, она отошла очень сильно от своих протестантских оснований, но тем не менее культура современная, культура нового времени, вся вот в своих интенциях цивилизационных, вся современная цивилизация вышла именно из этой модели, где успех – это показатель, где по успеху и успешности и определяется внутренняя жизнь человека, его подлинное достоинство, его подлинная вера и подлинный его христианский статус. Что он на самом деле значит как христианин? Вот. Об этом мы сказали, да и забудем. Просто отметим это как необходимое рассуждение. И уже, наверное, понятно, что, наверное, есть и другие подходы к успешности, не протестантский, так скажем, подходы к успешности, и поэтому мы должны об этом сказать, не все столь очевидно, как нам кажется, и поговорить поэтому о том, как православная традиция относится к успеху, и что в этом является самого значимого и самого важного, вот мы рассмотрим. Но прежде чем начать разговор об отношении, скажем, православной традиции к феномену успеха и успешности, прежде чем этот разговор начать, нужно отметить следующее. Стереотип или миф, который до сих пор формирует общественное мнение, который до сих пор является доминирующим в общественном сознании, мысль о том или миф о том, стереотип о том, что христианство, а уж тем более монашество, это удел неуспешных людей. И общеизвестные факты, всем известные, достаточно хорошо это, ну, хрестоматийный пример, и ближайшее окружение любого человека, ближайшее его христианское окружение, оно будет свидетельствовать о том, что это не так, что миф этот ложный, и стереотип этот ложный, но тем не менее, как заученное с детства, мы будем думать по-прежнему так и анализировать ситуацию именно так, вот на уровне обыденного сознания, когда мы мыслим просто так, как бы вот не в контексте христианской традиции, а так, как мы привыкли мыслить. Мы действительно мыслим, что христианство удел людей неуспешных, что туда, в церковь, приходят только несчастные люди. Конечно, в этом немало способствовало даже, может быть, гораздо сильнее, чем нам кажется, художественная традиция XIX века, где, ну, действительно постоянно пронизываются такие, случаются такие образы, такие мемы фигурируют, что вот, ну, если ничего не получится, с досады, с горя уйду в монастырь. Вот это, ну, вот такая традиция, как бы признание своей социальной несостоятельности в чем-либо, вот она находит отражение, ну уж тогда остается одно — в монастырь. Ну, это как частная вещь такая, потом 20 век на это немало повлиял, причем именно на формирование этой традиции не первая его половина, а вторая половина, и опять-таки приходится думать, что литература и классического периода, и Серебряного века, и советская литература сыграла в этом роль, ну, не самую последнюю, так скажем. Вот, и оно сформировало вот некую, законсервировало наше сознание так, что мы мыслим именно таким образом. Мы думаем, что все вот люди приходят в церковь, они потому, что они несчастны. Ни один, ну, скажем так, ни один из моих близких друзей. Есть большинство ближайшего окружения всех слушателей телеканала «Союз». И заведомо никто из священноначале, то есть епископы, не пришел в церковь, не обратился ко Христу, потому что он не мог состояться в социуме. Потому что вот, ну, так несчастным образом, неуспешным образом, неудачным образом сложилась жизнь. Никто. И все это знают, это общеизвестный факт, но по-прежнему, какой бы там учебник по социологии, по обществознанию, где касается религиозных тем, кто-то бы не стал бы рассуждать на эту тему, все пишут одно и то же о том, что важнейшее значение церкви – это в том, что она помогает человеку преодолеть социальные кризисы, психологические кризисы, сгладить конфликты, неустроение собственной жизни, то есть помогает ему такой, найти отдушину, такую жилетку, такую вот поддержку, такой релакс, где человек может, ну вот так скажем, сгладить те самые проблемы, которые у него есть. Это написано, ну действительно, ну просто, ну сейчас, наверное, надо снова это попробовать проделать, но когда-то лет 5 назад я делал это специально, рассматривая все учебники по социологии, все учебники, написанные мирскими авторами о церкви, и все они видят в церкви только одно, как важнее, там, ну, разные, много, конечно, написано разных свойств, но важнейшим представляется именно это. Она нужна гражданам, потому что она их утешает, потому что она помогает сгладить конфликты, которые возникают на бытовой почве, потому что она их вот является таким большой, огромной жилеткой, а то бы люди вот спивались, скуривались, скалывались, убивали себя или доводили, там, доходили до преступлений, подали бы отчаяние и все такое прочее. Но слава Богу, есть церковь, она вот таких неуспешных, неудачных, во всех случаях маргинальных людей, она их поддерживает. Это, причем я больше чем уверен, что люди, которые так рассуждают, которые об этом пишут, если они посмотрят, просто зайдут в церковь и посмотрят на тех людей, которые там находятся, просто побеседуют с ними, там, с епископом, со священнослужителями, с людьми, которые находятся там вот именно в этой церкви, они увидят там, ну, по крайней мере, минимум как достаточное количество людей, вполне социально состоявшихся, людей, вполне социально успешных, и имеющих все то, что так ценит современный мир. Здоровье, красоту, богатство, власть, славу. Но, тем не менее, почему-то они приходят сюда, к Богу, в церковь. И вот такое несоответствие, такой диссонанс, он, наверное, не случайный. Вот, конечно, можно было бы заглянуть, почему так происходит, сделать анализ подобных явлений, социальный, психологический анализ. Почему люди, зная общеизвестные факты о церкви, они, тем не менее, продолжают твердить эту нелепую мысль, что церковь приходят люди, потому что они, ну, деваться им больше некуда. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст – это люди, которые получили лучшее образование у лучших, как бы сейчас сказали, профессоров, которые могли бы сделать блестящую карьеру, если бы они захотели. Ну, известен отзыв одного из учителей Василия Великого, Григория Богослова, который говорил о том, что это лучшие мои ученики, и у них один единственный недостаток, они христиане. Но лучше их у него никого не было. Лучше их там риторское искусство никто не знал. И плоды их дела уже на церковной почве, на ниве, о том, что действительно это знание, которое могло бы им принести и всяческий успех в миру, оно было, но это знание они принесли в дар Богу, в дар церкви. Блестящие проповеди Григория Богослова. Ведь важно не то, что, скажем, мы берем сейчас книжечку Григория Богослова и пытаемся разобрать его слова и думаем, ну да, ну замудрил. Это где ж тебя понять-то в таких сложных, твои богословские слова? Но вот эти самые слова, которые он произносил в храме Анастасии в Константинополе, когда весь город был настроен против православия и против него лично. Он туда и был послан для того, чтобы сделать хоть что-нибудь с этим городом, потому что сделать больше ничего нельзя. И он в домовой церкви Анастасии произносил свои проповеди при открытых окнах. И через некоторое время весь город стал православным. Вот важно ведь не то, что мы читаем, не то, что человек опубликовал и напечатал. Эти слова изначально были произнесены, и эффект этих слов был потрясающий. И вряд ли что-то может сравниться по влиянию на умы и сердца человека с тем, что мы сегодня имеем. Когда сознание, агрессия, когда убежденность, обоснованная, там, аргументированная убежденность в каком-то мнении, была разрушена словами, риторским искусством одного единственного человека в огромном столичном городе. Или, например, чуть раньше этих святителей и учителей, Георгий Победоносец, вполне успешный комит, состоявшийся, достигший всего в очень короткие сроки. То есть ему там было около 20, когда он достиг максимального положения в армии. И был на особом счету императора, император его любил. Или Пантелеимон, с чьим искусством не мог сравниться никто, и сам император же его и приглашал, и проверял его искусство. Или святая мученица Екатерина, человек богатый, знатный, мудрый, который показала и то, и другое, и третье, и все это вменила ни во что, принеся в дар Богу, желая служить только Ему. Причем эти люди, и Георгий, и Пантелеимон, и Екатерина, отказывались от таких предложений заманчивых, которые бы сделали бы их еще более знаменитыми и уважаемыми, чем они уже имели, они все это вменяют ни во что. Арсений Великий, Григорий Палама или патриарх Тарасий Константинопольский, тот же самый Константин Философ, который нам более известен как равноапостольный Кирилл. Это люди, достигшие не только высоты в познании, это люди были вельможами. Они, причем это разные эпохи, скажем, патриарх Тарасий – это 8-9 век, Арсений Великий – это 5 век. И вот все это разные эпохи, вельможи, жившие при царях, имевшие огромные значительный там, скажем, социальный статус, то есть там вторые, третьи люди в совете имперском, как бы мы сказали, в Боярской думе, говоря языком Московского царства. И эти люди отрекались от всего и становились монахами и служили церкви. Но если, скажем, не говорить о перейти к нашим известным людям, скажем, Паисий Величковский, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, была просто готова уже, приготовлена, намечено, то есть, даже не знаю, каким словом сказать, это программирована значительная карьера духовного лица, главный священник собора Полтавского, то есть человек статусный, богатый, уважаемый. Ему была намечена эта карьера, не было такой силы в мире людей, которые могла бы что-то в этом изменить. Другой мог стать, минимум, как успешным крестьянином, имея достаточное имение, и Сергий Радонежский мог вполне прекрасно жить. Он не бедствовал, не был нищим, он даже не пробовал, каково это. Он прекрасно, то есть достаточно мог бы жить, как и все крестьяне. Он все это оставил и ушел в лес. Прохор Машнин, Серафим Саровский, мог стать успешным купцом. И брат его таковым и стал, в конце концов. Достаточное имение, достаточный навык уже был. То, как он рассуждает, то, как он говорит, показывает, что он понимал купеческое дело и мог бы состояться, если бы захотел. И тот, и другой, и третий все это презрели и ушли в небытие, как бы, социальное небытие. Ушли в такую среду, где про них никто никогда бы не узнал. И узнать ни при каких обстоятельствах не должен был бы. Но, вот тем не менее, про них узнали. То есть один должен был, то есть один ушел на Афон и жил там в убогой келье много лет. Другой ушел в леса, третий тоже ушел в леса. Они не хотели, чтобы о них знали. Они хотели, чтобы о них забыли. И то, что они стали знамениты, о них знает весь мир в буквальном смысле этого слова. То есть их имя известно в любой точке мира этих людей, не только, скажем, на их родине или не только, скажем, в узко какой-нибудь там монашеской среде или только русской среде. Они известны, они знамениты, но это не потому, что они к этому стремились, а потому что таково следствие промысла Божьего. А вообще-то они этого совершенно не искали. Они и тут достигли с точки зрения мира успеха. Мир пришел к ним в самом таком, простейшим, примитивным понимании этого слова. Все от князей до последнего крестьянина шли к Сергию, к Серафиму, к Паисию, хотя они этого и не искали. То есть, на самом деле, знаю все это только такие самые, ну, скажем так, знаковые, известные образы. Конечно, есть и покаявшиеся разбойники, и обратившиеся блудницы, и бывшие мытари, и много чего разного есть в мире церковном, в мире святых. Люди по-разному приходят к Богу, но утверждать, что это христианство для людей неуспешных, это значит либо что-то очень сильно и очень сознательно игнорировать, или совершенно ничего не понимать. Это важное замечание, которым вот нужно сказать в самом начале, чтобы мы понимали, что вот этот стереотип, он нам ничем не поможет. И от него нужно избавляться, и если получится, попытаться, чтобы от него избавились и другие люди, потому что зачем жить в мире мифов и заблуждений просто всякому разумному человеку? Надо иметь критическое мышление и не твердить то, что когда-то запало в свое сознание, быть критичным даже к собственным убеждениям, как только станет очевидно, что они не выдерживают никакой критики. Ну и дальше уже про успех. Что же такое успех? В миру успех – это достижение общественного значимого результата. Такого результата, который признается обществом, который самим обществом считается, что вот это да, вот это результат. Конечно, многим писателям, многим ученым этот успех, признание пришли тогда, когда они уже либо умерли, либо когда они уже доживали отмеренный им век. Но рождение детей, богатство, внешность, голос, художественный талант, власть, обычно они сопровождаются признанием тотчас же, сразу, очень быстро. То есть важно, что с точки зрения мира успех – это признание извне. То есть внешние, они меня признают. Они считают, что да, я достиг. с точки зрения Священного Писания. С точки зрения Священного Писания, да и вообще русского языка, успех никак не связан с реакцией извне. Успех от слова «спеть», «поспеть», «поспел», то есть в значении «созреть», «плод спеет», вот, «доведение до совершения», «завершения», «принесение совершенного плода», «завершенность жизни». Дерево успешно, когда оно приносит плод. И приносит плод именно тот, который на нем должен вырасти. Если на яблоне вырастут, скажем, бананы, ну, наверное, это экзотика, но вообще-то мы ждем яблоки, а не бананы. И, наверное, дерево будет неуспешным. Ну, наверное, вкус и цвет товарища нет, но дерево будет признано неуспешным, потому что не принесло тот плод, который требовалось. Вот уж во всяком случае с бананами спорный вопрос, но если она принесет вместо яблок, скажем, волчью ягоду, ну точно, вроде вся усыпанная, но радости-то кому с этого? Оно должно яблоки приносить. И вот если эти яблоки такие, как съедобные, вкусные, аккуратные, то вот называется дерево успешно, оно принесло плод. И вот, по сути дела, успех – это принесение плода. То есть именно того самого плода, ради которого дерево или человек и был посажен. То есть именно, ну скажем, как в притче о сеятеле. Вот посеялось семя и выросла пшеница, на котором то 30, то 60, то 100 зерен. Вот это успех. То есть пшеница, посеянное одно зерно – оно принесло другие зерна, но именно зерна, а не что-нибудь там еще. И поэтому с точки зрения Священного Писания, это именно достижение внутреннего развития. Не скажу саморазвитие, вот это не совсем так в христианстве, но все-таки развитие мы приносим именно то, что принести должны, плод. То есть именно реализуем, актуализируем, делаем явным внутренний наш, вот то, что в нас заложено. Это будет успех. Неважно, оценят его, не оценят его, попробует его кто-то, не попробует его. Он ценен сам по себе, потому что мы принесли плод. Если этот, скажем, плод с, ну скажем, с дерева, растущего далеко-далеко в горах, в долах, где люди не ходят, и некому есть этого плода, но этот плод все равно созрел, он все равно поспел, и яблоня исполнила свое предназначение, свою функцию. Неважно, оценит это кто-то или не оценит. Главное именно принести тот плод, ради которого я и приведен в мир, ради которого я и живу. То есть это некое осуществление, завершение человеческого бытия.